говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Совет Безопасности ООН принял заявление по Ирану. Суд Петербурга сегодня должен огласить приговор по делу об убийстве таджикской девочки. Российский корабль «Союз» стартовал к МКС. Совет Безопасности ООН одобрил заявление по поводу ядерной программы Ирана, предложенное 5 постоянными членами Совета. Россия и Китай сняли свои возражения против документа после того, как некоторые формулировки были смягчены и изменены. Представитель США при ООН Джон Болтон заявил по поводу документа, одобренного Советом Безопасности.
Чиновники считают.
It sends an unmistakable message to Iran.
Это решение с полной ясностью говорит Ирану, что его усилия отрицать очевидные факты об обогащении им урана недостаточно для того, чтобы убедить мировое сообщество в обратном. И мы снова будем здесь, в Совете Безопасности, через 30 дней, чтобы увидеть, что сделал Иран для выполнения нашей резолюции.
Сказал Джон Болтон. Совет призвал Тегеран возобновить мораторий на все работы, связанные с обогащением урана. В течение 30 дней Международное агентство по атомной энергии должно представить доклад о том, как Иран выполняет требования агентства. Городской суд Петербурга сегодня должен огласить приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. В среду гособвинитель Светлана Ефименко в ходе прений потребовала приговорить подсудимых к срокам от 3 до 6 лет лишения свободы. По делу об убийстве 9-летней таджикской девочки в феврале 2004 года проходили 8 молодых людей. На минувшей неделе присяжные признали 7 виновными в хулиганстве, в том числе и подростка, наносившего девочке удары ножом. Его вину в убийстве присяжные сочли недоказанной. Одного подсудимого полностью оправдали. В Барнауле продолжается судебное разбирательство по делу информационного агентства «Банкфакс». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Чиновники считают, что агентство нарушило закон о противодействии экстремистской деятельности и требуют его ликвидации. А краевая прокуратура возбудила уголовное дело, обвинив «Банкфакс» в разжигании межнациональной розни. Поводом стал комментарий анонимного автора, опубликованный на сайте агентства под обращением Росохранкультуры к сибирским средствам массовой информации с просьбой проявить корректность при освещении тематики карикатурного скандала и по вопросам межнациональных отношений в целом. Комментатор процитировал заметку из аргентинской газеты, которая содержит ряд жестких оценок нападений на посольства в мусульманских странах. В суде представители Росохранкультуры пока не предъявили доказательств экстремистской деятельности «Банкфакса». Агентство «Банкфакс» известно своей независимой позицией и острыми комментариями по самым разным вопросам. Его директор Валерий Савенков считает, что идет целенаправленная кампания по своеобразной зачистке интернет-пространства страны, а сообщение, которое вызвало иск чиновников, стало провокацией тех, кто добивается закрытия агентства. Олег Купчинский для «Радио Свобода», Барнаул.
«Радио Свобода», новости.
Верховная Рада Украины по результатам обработки около 99% бюллетеней, поданных в ходе парламентских выборов, по-прежнему проходит 5 партий блоков. В числе лидеров партии регионов Виктора Януковича, блок Юлии Тимошенко, пропрезидентский блок «Наша Украина», а также социалистическая и коммунистическая партии. Всего в выборах 26 марта участвовали свыше 40 политических объединений. Ряд партий блоков из числа тех, кто не преодолел необходимый 3-процентный барьер, требует пересчитать голоса на всех избирательных участках. Российский корабль «Союз» 13-й экспедиции на Международную космическую станцию сегодня стартовал с космодрома Байконур. Как сообщил руководитель полетами Владимир Соловьев, во время запуска произошли сбои в работе наземных средств управления и пропали несколько каналов передачи информации. Связь восстановлена в аварийном режиме. На борту корабля вместе с россиянином Павлом Виноградовым и американцем Джеффри Уильямсом первый бразильский астронавт Маркус Пондес. Миллионы бразильцев следили за стартом ракеты в прямом эфире национального телевидения. Пондес вернется на Землю через 10 дней вместе с 12-м экипажем МКС.
Радио Свобода. Новости.
Палестинская автономия оказывается в изоляции в связи с приходом к власти экстремистского движения «Хамас». После того, как сформированный «Хамасом» новый кабинет министров был приведен к присяге, США объявили о прекращении дипломатических контактов с палестинскими властями. Канадские власти, приняв аналогичное решение, заморозили финансовую помощь автономии. Квартет международных посредников США, ЕС, Россия и ООН требует, чтобы «Хамас» отказался от насилия и признал Израиль и заключенные с ним соглашения. А в Израиле на выборах в парламент, прошедших во вторник, лидирует партия Кадима во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Эхудом Ольмертом. Договор с палестинцами должен при этом базироваться на переговорах, где палестинская сторона признает все прежние договоренности, подтвердит свою приверженность принципам мирного регулирования на Ближнем Востоке, известным под названием «Дорожная карта», и, конечно же, откажется от насилия, полностью разоружив все экстремистские группировки. Говорил Эхуд Ольмерт, а глава палестинской автономии Махмуд Аббас так отреагировал на победу Кадимы.
Мы надеемся, что Эхуд Ольмерт сменит политику односторонних мер на политику согласованных мер,
сказал Махмуд Аббас. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с осуждением законодательства Афганистана, предусматривающего смертную казнь за вероотступничество. Конгрессмены назвали неправомочными уголовные преследования афганца Абдулла Рахмана, обратившегося в христианство. Арест Рахмана вызвал большой резонанс в мире. Международное сообщество требовало его освобождения, тогда как в Афганистане прошли массовые демонстрации с требованием казнить вероотступника. На днях Рахман был освобожден, сейчас он находится в Италии, где ему предоставлен на политическое убежище. Президент США Джордж Буш заявил, что не потерял надежду на укрепление демократии в России, невзирая на озабоченность Запада по этому поводу. Джордж Буш решительно отверг призывы бойкотировать намеченный на июль саммит Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге. Президент подчеркнул, как важно для него вести прямой и откровенный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сказал Буш, он пытается разъяснить Путину, что Москве не следует опасаться демократии как в соседних странах, так и в самой России. В завершение выпуска напомню главные новости к этому часу. Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление с требованием к иранским властям объявить мораторий на обогащение урана. Городской суд Петербурга сегодня должен огласить приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. С космодрома Байконур стартовал российский корабль «Союз» с первым бразильским астронавтом на борту.
Говорит Радио Свобода. Пресса программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Парламентские выборы в Израиле, их итоги, какие последствия будут итогов этих выборов для Ближнего Востока, для российско-израильских отношений, для роли России в мирном урегулировании в регионе, в общем, все эти проблемы. Гости нашей программы сегодня главный редактор интернет-издания МИД «Истро» Александр Шумилин. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И главный редактор израильской газеты «Вести» Сергей Подражанский. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Должен сказать, что я с радиослушателем, что я с таким большим облегчением сейчас к этой теме израильских выборов обращаюсь, потому что впервые за долгое время могу поговорить о чем-то, кроме выборов украинских, но в этом есть и свой такой любопытный момент, отнюдь не для моей профессиональной деятельности, а вообще для самой большой политики, потому что, когда мы говорили об украинских выборах все эти дни, очень часто обращались к опыту Израиля, потому что в Израиле политическая система парламентская, она очень похожа на ту систему, которая сейчас введена на Украине. Потому что казалось, что израильская политическая практика во многом может послужить и другим государствам. И вот каковы результаты. Прочту несколько абзацев из газеты «Время новостей». Впервые в политической истории еврейского государства появилась третья сила, которая предстоит взять на себя работу по формированию правящей коалиции. Традиционно в израильской политике сменяли друг друга правые и левые партии. В последнее время это были Ликуд и Авада. Коалиции в правительстве были практически всегда, однако еще не было такого, чтобы только что созданная партия не просто вошла в парламент, но сходу одержала победу. Центристская Кадима победила потому, что израильтяне пришли к выводу, что ни правые, ни левые не могут решить их главную проблему, которой стали отношения с палестинцами. И еще из этой же газеты. Еще одним сюрпризом стало большое количество голосов, поданных за партию «Наш дом Израиль». В новом составе Кнессета будет 12 депутатов от НДИ. Эта партия была основана выходцем из СССР Авигдором Либерманом. Впервые за всю историю существования еврейского государства ивритоязычные израильтяне голосовали за партию, подавляющее большинство которой составляет русскоговорящие выходцы из стран бывшего Советского Союза. Вот, собственно, наверное, с этого довольно любопытного, вероятно, для наших слушателей феномена и начнем. И обратимся к Сергею Подражанскому в Тель-Авив. Сергей, скажите, вот как произошло, что действительно ивритоязычный избиратель, назовем его так, потому что, знаете, это российская такая терминология, назовем это человека как бы коренным израильтянином, да, человеком, который очень давно уже живет в Израиле, в отличие от многих репатриантов из бывшего Советского Союза, проголосовал за партию, в состав которой вошли не просто политические новички, а многие люди, не так давно приехавшие в Израиль.
Ну, тут надо сразу сделать две поправки.
Давайте сделаем.
Это не политические новички. Если вы помните, в 1996 году, когда к власти пришел Бенямин Нетаньяху, победив Шимона Переса, то есть Ликуд, генеральным директором той победившей, триумфально победившей тогда партии, был Авигдор Либерман.
Так, то есть Бенямин Нетаньяху, который сейчас проиграл выборы, мог подарить Либерману такую свою фотографию с надписью «Победившему ученику, побежденному ученику от победившего, победившему ученику от побежденного учителя». Вот.
Совершенно.
Да.
И что касается того, голосовали ли коренные израильтяне за выходцев из Советского Союза, если вы помните, на прошлых выборах, на предыдущих, Виктор Либерман шел на выборы партия НДИ и Ихуд Леуми, то есть с праворелигиозным блоком. Поэтому другое дело, что он набрал тогда гораздо меньше голосов, но уже тогда за него часть его избирателей были ивритоязычные, как вы выразились, значит, избиратели.
Если говорить о том, насколько уже вот может повлиять позиция новой вот этой вот партии в парламенте, новой сильной партии в парламенте, но нашего дома Израиль, на российско-израильские отношения. Александр Николаевич, вообще Виктор Либерман беспокоится о том, как он может использовать эти свои возможности в Москве. Потому что господин Щеранский, лидер другой русскоязычной как бы, партии, когда-то очень сильно беспокоился о голосах русскоязычных избирателей, связывал это во многом еще и со своими поездками сюда, в российскую столицу. Господин Либерман не был замечен в особом интересе к России. Почему
абсолютно
же?
Точно. Он в основном, назовем его так, израилецентричен. Не только русско- и ивритоязычен, но и израилецентричен. Он в значительной степени и в основном опирается исключительно на российскую выходцев, на общину выходцев из России и проводит несколько более жесткую линию политическую, чем ну, в чем-то, можно так сказать, чем даже Щеранский, применительно к проблеме Палестино-Израильского урегулирования. Вот. Я затрудняюсь сказать, утверждать, что такой успех данной конкретной партии будет содействовать или как-то, скажем, отразиться на российско-израильских отношениях. В общем-то, да, оформилась новая реальность, да, увеличилось представительство этой партии в Кнессете, но российско-израильские отношения, русскоязычный фактор, который внутри Израиля весьма важный, конечно, и всегда был, я не думаю, что он возрос в результате этих событий. Более того, я бы даже сказал, что сейчас российская политика несколько оторвалась от той привязки к русскоязычной общине в прошлом, таком уж давнем прошлом. Политика Путина, можно так говорить, применительно к Израилю, выстраивалась, исходя из тезиса о необходимости, так сказать, проявления какой-то заботы, внимания к выходцам из СССР, из России в частности, превращая это, по сути дела, в определенный рычаг воздействия на ситуацию в Израиле. Так вот, сейчас, на мой взгляд, эта политика несколько оторвалась от русскоязычного фактора и от русскоязычных реалий, применительно к Израилю. Конечно, я имею в виду вот последний демарш, связанный с Хамасом, когда было проигнорировано все, и мнение израильской политической элиты, и в частности, и конкретно, очень конкретно русскоязычной общины.
Ну, об этом мы обязательно поговорим в нашей программе. На самом деле, ведь история с нашим домом Израиля, еще одна история, о которой мы буквально через мгновение поговорим, это история с партией пенсионеров. Они выглядят таким хорошим вступлением к нашей беседе, потому что во многом являются такими вот феноменами скорее не израильской, а постсоветской политической сцены. Помогает нашим читателям, возможно, войти, нашим слушателям войти в контекст израильской политики и увидеть, что очень часто голосование израильтян похоже на голосование людей, приходящих к избирательным участкам в бывших советских республиках. Но об этом мы поговорим буквально через мгновение на волнах Радио Свобода после важной информации в нашем эфире.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Час прессы продолжается. Наши гости – главный редактор интернет-издания «МИД ИСТРУ» Александр Шумилин, главный редактор израильской газеты «Вести» Сергей Подражанский. Сергей, и вот пенсионеры, которые тоже становятся внушительной политической силой в Израиле. По-моему, такой партии все-таки в Кнессете еще не было.
Не было. Эта партия несколько раз пыталась преодолеть электоральный барьер совершенно безуспешно. И тут такой оглушительный успех, который свидетельствует о некотором кризисе политической ситуации в стране. Поскольку все-таки я рассматриваю большой успех пенсионеров как проявление голосования протестного. Ни одна из правивших в Израиле партий или коалиций, возглавляемых то ли Аводой, то ли Ликудом, в недостаточной степени отвечала, так сказать, социальным чаяниям избирателей. Будучи зацикленной на израильско-арабских взаимоотношениях, израильско-палестинских взаимоотношениях, обороноспособности страны и так далее. И вот результат. Результат того, что пришла партия, у которой в программе есть всего-навсего три пункта. Пункт первый – увеличение так называемой корзины лекарств. Путь второй – создание общегосударственной, общенациональной пенсионной системы. И путь третий – увеличение ныне выплачиваемых пенсий.
Правда, Александр, похоже на то, что требуют пенсионеры очень часто в бывших советских республиках, в России? Ведь тоже были попытки создать подобную партию на российской политической сцене.
Да, конечно, но они не завершились успехом. Я имею в виду, они не продвинулись и не заняли сколь-либо заметных позиций в законодательных органах как России, так и стран СНГ. А то, что этот феномен последнего времени характерен для СНГ и теперь уже в значительной степени и для Израиля, то действительно здесь параллели очевидны.
Ну, кстати говоря, эту партию возглавляет настоящий герой, бывший сотрудник Моссада, который участвовал в очень серьезных антитеррористических операциях, проводимых этой службой, так что, возможно, еще и говорят, что молодежь голосовала за эту партию, наверное, не только из желания поддержать стариков, но и вот из уважения к этому вот боевому авторитету.
Прекрасный пиар-ход, конечно. Фигура лидера всегда определяющая.
Ну, а я, как уже говорил, это были вступления на самом деле. Теперь поговорим об основном. К Сергею Подражанскому в Тель-Авив. Скажите, Сергей, как вы считаете, что дальше? Потому что, ну вот, Кадима, она победила, она создает левоцентристскую коалицию, скорее всего, с партией Авода, которая тоже добилась неплохого результата на выборах. Какое у вас ощущение? Что будет с ситуацией в диалоге между палестинцами и израильтянами? Будет ли вообще этот диалог? Ведь партия Кадима известна своей приверженностью идеи Ариэля Шарона о политике одностороннего решения вопросов в регионе.
Очень сложно сейчас говорить, и каким будет коалиционное правительство, поскольку одной воды Ольмерту явно не хватит в правительстве. Ему необходимо иметь более 60 голосов, а для устойчивого правительства желательно более 70 в Кнессете. А партия «Вода» никогда не была приверженницей одностороннего выхода с территории или каких-нибудь либо односторонних решений. У нее есть свои идеологические посылы во взаимоотношениях с палестинцами. Для того, чтобы создать устойчивую коалицию, у Ольмерта есть очень много вариантов, которые сейчас все рассматриваются. Наши аналитики не останутся без куска хлеба еще долгое время, вот эти 2-3 недели. Трудно сказать, какой будет выглядеть окончательная эта коалиция. Вполне возможно, что Ольмерту придется после достаточно долгого перерыва ввести в правительство представителей ортодоксальных религиозных партий Ядут Атора и ШАС, которые будут идти в союзе, в комплекте. То есть 6 мандатов Ядут Атора и 13 ШАС – это еще 19 мандатов, и нужен еще какой-то один союзник. Ну, будет, видимо, этот союзник совершенно естественный, 7 мандатов в партии пенсионеров. Дело в том, что одним из первых посылов в речи победителя Ольмерта был посыл и в сторону палестинской автономии. Он призвал Махмуда Аббаса и руководство автономии вернуться за стол переговоров. Причем подчеркнуто именно Махмуда Аббаса, а не правительство, возглавляемое победившим Хамасом.
А может быть, это связано с, не столько с Махмудом Аббасом, сколько с желанием Ольмерта вот показать о воде свою готовность общаться с палестинской автономией?
Нет, и во время предвыборных встреч, это я слышал собственными ушами, мы беседовали с Ольмертом, и он говорил именно о том, что, конечно, предпочтительнее разговаривать с законно выбранным лидером Махмудом Аббасом, а в случае, если это не получится, тогда мы уже возьмем свою судьбу в свои руки, как он любит выражаться.
Напомню вам, уважаемые слушатели, что вы можете тоже задавать вопросы гостям сегодняшней программы «Час прессы», главному редактору интернет-издания «Медиастрой» Александру Шумилину и главному редактору израильской газеты «Вести» Сергею Подражанскому. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры Москва 961 33 33, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358 8720, электронная почта mail@radio.svoboda.ru. Есть пару сообщений на пейджер. Вот. Сколько в процентном отношении, если посмотреть по результатам прошедших выборов, израильтян поддерживает дорожную карту? План. Буша спрашивает наш добрый радиослушатель.
В процентном отношении это, пожалуй, в пределах 70, может, 65 до 70, на мой взгляд, где-то.
Это вот вы оцениваете и сторонников Кадима, и сторонников Авады?
Да, да, да. Но и ряда мелких партий.
А, Сергей, а вы тоже считаете, что сторонников Кадима можно отнести к сторонникам дорожной карты?
Как бы они озвучивают такой посыл, но мы все почему-то забыли, что дорожная карта фактически прекратила свое существование, поскольку в ней черным по белому написано, что она действует до конца 2005 года, а на дворе 2006.
Она, возможно, имелась в виду, что она должна была быть выполнена до конца 2005 года, а на дворе 2006, а карта и ныне там.
Совершенно верно.
Вот. Есть еще один вопрос, кстати, может быть, Сергей, на него можете ответить. Что за скандал произошел между Бениамином Нетаньяху и русскими евреями, это перед израильскими выборами? Я вот, честно говоря, затрудняюсь, потому что у Бениамина Нетаньяху в жизни было много скандалов.
Между русскими евреями в Израиле?
Да, наверное, в Израиле, имею в виду вот русскоязычные евреи.
Скандалов отмечено не было, просто отток голосов от Ликуда, где традиционно была сильно русская составляющая, видимо, это достаточно скандально, и именно в этом одна из причин провала Ликуда.
Я вспоминаю. Это связано с роликами, в которых было задействовано изображение Путина, преобразующееся.
Да,
это с одной стороны. С другой стороны, опять же, в том же русле, может быть, с работы ряда российских пиарщиков, которые были. Назову одну фамилию: Алексей Ситников. Они рассорились, и команда Ситникова вернулась где-то 2 недели назад в Москву. Возможно, об этом идет речь.
Ну, вот, кстати, тоже любопытно, что Бенемин Нетаньяху, который не раз приезжал сюда, в Москву, на заседание Совета по внешней оборонной политике, насколько я помню, приезжал когда-то, выступал здесь в свое время, уже не будучи премьер-министром Израиля. Тем не менее, были такие встречи.
А когда я...
Это было довольно давно, вот сразу после отставки господина Нетаньяху с поста премьера.
Да.
Он поддерживал здесь весьма активные связи в Москве. Не думаю, что мы здесь открываем кому-либо Америку особую, потому что вы тогда не жили в России. России, Александр, вы жили в Каире.
Потому что с начала 2000-х годов я постоянно участвую в этом мероприятии.
Да, ну вот, тем не менее, поверьте мне на слово, что господин Нетаньяху здесь был, и просто я отмечаю, что получается, что он не порвал своих отношений с российской, как бы, вот такой вот политтехнологической, политической элитой по сей день. Ничего хорошего это не принесло ему. Можем еще раз сказать политикам уже не только на постсоветском пространстве, но и за его пределами, что пользоваться услугами российских политтехнологов не всегда результативно. Некоторые вообще в парламент не попадают, а некоторые попадают, но отнюдь не с теми результатами, с которыми хотели бы. Потому что, знаете, вот если, допустим, сейчас российские политтехнологи, так я же был не господин Ситников, тоже можно назвать разные фамилии, помогали госпоже Витренко на украинских парламентских выборах, ну, так она в парламент не прошла. Но она никогда не была премьер-министром, в отличие господина Нетаньяху, никогда не считалась фигурой мировой политики первого ряда. На такой титул Бенямин Нетаньяху, конечно же, может претендовать. Но зато Бенямин Нетаньяху, опять-таки, является человеком, который войдет в историю Израиля как реформатор экономики. Что будет сейчас с экономическими реформами, господин Подражанский, после того, как Нетаньяху явно превратился в такого вот аутсайдера большой политики?
Очень сложно говорить об этом, потому что если вполне либерал в экономическом смысле Ольмерт вынужден будет идти в одной упряжке с социалистом, причем достаточно крайним социалистом в вопросах экономики, бывшим руководителем израильских профсоюзов Амиром Перецем, это вот в одну телегу впрячь не можно. И поэтому я очень боюсь, что именно экономическая составляющая нового правительства будет весьма проблематичной, поскольку жесткий, четкий рыночник Бенямин Нетаньяху, реформировавший в течение последних 2 лет израильскую экономику, добившийся достаточно интересных результатов, передавший новому правительству вполне в пристойном состоянии Министерства финансов и общеэкономическую ситуацию в стране, мы теперь будем с тревогой ожидать нового экономического курса правительства Кадима.
А как вы считаете, Александр, вот этот новый экономический курс, который так или иначе будет выработан, и вообще экономическая ситуация в Израиле, она как-то влияет на само региональное положение? Или это как бы две вещи, которые живут как бы в различных мирах? То, что происходит в израильской экономике, и то, что происходит на ближневосточной политической сцене.
Все, конечно, взаимосвязано, но степень воздействия экономической ситуации в самом Израиле на региональную ситуацию, в общем-то, она как бы трансформируется через политическую составляющую. В основном это политические прокладки между Израилем и соседними странами, и между Израилем и палестинской автономией, то есть политические проблемы, вопросы политической повестки дня, она в значительной степени доминирует над экономикой. Конечно, в применительно к палестинской автономии степень воздействия на ситуацию экономической составляющей выше, чем в отношениях между Израилем и другими арабскими странами. Вот. Но, если можно, я попробую также задать вопрос нашему собеседнику, коллеге Сергею в Тель-Авиве, относительно, как он оценивает, на первый взгляд, маловероятную возможность, но, тем не менее, она как-то озвучивается, и при определенных условиях, подчеркиваю, маловероятную, но, поскольку мы заговорили об экономическом курсе, все-таки возможность нахождение взаимопонимания между Ольмертом и Ликудом во главе с Нетаньяху. Ликуд во главе с другой персоной, это резко увеличивает возможности альянса, коалиции, но именно Ликуда во главе с Нетаньяху. На протяжении 2-3 недель или даже большим отрезком времени, есть ли какой-то шанс приобщить Ликуд к этой коалиции, и она уже в результате, разумеется, станет не левоцентристкой,
правоцентристская. Ну, кстати, это очень интересная тема, поэтому попросим Сергея, наверное, ответить, чтобы мы получили развернутый ответ после краткого выпуска новостей, потому что у нас, на самом деле, осталось буквально полминуты до закрытия первой части нашей программы, а с начала второй части как раз об этом и поговорим. Сам ход очень любопытный, уже его фактически никто здесь, в российских средствах массовой информации, даже не обсуждает. Так что я напомню, что вот через буквально минуту Александр Шумилин и Сергей Подражанский обсудят эту такую интересную идею, которая, наверное, господину Шумилину пришла не первому голову или первому, трудно сказать, но в любом случае идея интересна, над ней, наверное, господин Ольмерт может подумать. А мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах. Радио Свобода, так что оставайтесь с нами. И, кстати говоря, учтите, что сегодня же, в час дня после новостей, в передаче с христианской точки зрения познание религиозное столкнется с пониманием философским. Что выносит человек из такого столкновения? Вот об этом будет говорить Елена Зеленина, Елена Товмасян и Василий Ванчугов в связи с недавно состоявшимися первыми бердяевскими чтениями. Ведет программу Яков Кротов, а повтор ее в час ночи.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление с призывом к иранским властям объявить полный мораторий на обогащение урана. В документе говорится, что по истечении 30 дней Международное агентство по атомной энергии должно сообщить, выполнил ли Тегеран требования Совбеза. Городской суд Петербурга оглашает сегодня приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. В среду гособвинитель Светлана Ефименко в ходе прений потребовала приговорить подсудимых к срокам от 3 до 6 лет лишения свободы. Верховную Раду Украины по результатам обработки около 99% бюллетеней, поданных в ходе парламентских выборов, лидирует партия регионов Виктора Януковича. За ней идут блок Юлии Тимошенко, пропрезидентский блок «Наша Украина», социалистическая партия «Компартия». Специальные эксперты ООН по правам человека требуют, чтобы власти Беларуси срочно представили им списки арестованных во время акции протеста оппозиции. По официальным данным, в Беларуси задержано более 500 человек. Правозащитники называют вдвое большую цифру. В Иркутской области все туристы, 18 человек, попавшие под снежную лавину, сегодня вертолетом доставлены в Иркутск. 3 человека, получившие переломы различной степени тяжести, госпитализированы. Российский корабль «Союз» 13-й экспедиции на Международную космическую станцию стартовал сегодня с космодрома Байконур. На борту корабля вместе с россиянином Павлом Виноградовым и американцем Джеффри Уильямсом первый бразильский астронавт Маркус Пондес. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт начал консультации о формировании нового коалиционного правительства. Центристская партия Ольмерта Кадима лидирует на выборах в Кнессет. Сестра американской журналистки Джилл Кэрролл просит похитителей в Ираке освободить заложницу. Призыв прозвучал в эфире телеканала «Аль-Арабия». Репортера газеты «Christian Science Monitor» Джилл Кэрролл захватили в Багдаде 7 января.
Час пресса программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Сегодня говорим об итогах парламентских выборов в Израиле с главным редактором интернет-портала «Мидестро» Александром Шумилиным и главным редактором израильской газеты «Вести» Сергеем Подражанским. Как раз в окончании первой части нашей программы господин Шумилин спросил господина Подражанского, может ли партия Кадима, победившая на этих выборах, партия, основанная бывшим премьер-министром Израиля Эриэлем Шароном, в результате его выхода из партии Ликуд, вступить в коалицию с партией Ликуд, которая, как известно, выступила отнюдь не лучшим образом на этих парламентских выборах. Ну и предоставим господину Подражанскому возможность поразмышлять на эту
подтянуть
тему.
Подтянуть коалиции партию Ликуд.
На самом деле большинство нынешних депутатов от Кадимы – это беженцы из Ликуда, которые то ли в порыве личной преданности Ариэлю Шарону, то ли за хлебными местами отправились вместе с ним в новосозданную партию. Я боюсь, что очень многое здесь будет основываться на личных взаимоотношениях депутатов от Кадимы и на личных отношениях этих же самых депутатов к лидеру Ликуда Бениамину Нетаньяху. На самом деле ничего сверхъестественного в такой коалиции бы не было, поскольку Ликуд с 11 мандатами и наш Дом Израиль с 12 мандатами – это больше, чем Авада с 20-ю. Потому что и в том, и в другом варианте все равно придется коалицию дополнять какими-то другими партиями, то ли пенсионерами, то ли религиозными. В принципе, если бы во главе Кадимы оставался Ариэль Шарон, великий тактик, я думаю, что такой вариант мог бы рассматриваться как вполне реальный. И Шарон часто мог переступить через личные взаимоотношения, через неприязнь. Он замечательно сотрудничал на самом деле в предыдущем правительстве с Беньямином Нетаньяху, хотя партийные разногласия были уже тогда очень серьезными. Ведь в свое время после поражения Нетаньяху на выборах против Эуда Барака, Ариэль Шарон стал временным председателем партии Ликуд. Ну, нет ничего временного, что не стало бы постоянным. И таким образом власть ушла из рук Нетаньяху тогда. Но сегодня я думаю, что торжествующий Ольмерт вряд ли протянет руку своей бывшей партии. К сожалению, поскольку Израиль теряет такого яркого политика, как Беньямина Нетаньяху. Французский журналист Джо Стриж, аккредитованный в Израиле, сказал мне вчера, мы с ним беседовали на эту тему, он говорит: я думаю, что Нетаньяху надо поступить так, как поступил в свое время Деголь. Вы меня не хотите, вы меня не понимаете, повернуться и уйти из политики. Но это крайний вариант. Но я думаю, что Нетаньяху ждут очень тяжелые дни внутри даже нынешнего, маленького и осрамившегося на выборах Ликуда, поскольку бывшие министры от Ликуда, Сильван Шалом, Лимор Левнат, Дани Наве и не попавший в нынешний Кнессет, бывший министр сельского хозяйства Исраэль Кац, я думаю, начинают бунт на ликудовском корабле. Они не удовлетворены, естественно, полученным количеством мандатов. Кац вообще не попал в Кнессет. И я думаю, они будут требовать свержения Нетаньяху внутри партии. Поэтому очень сложно сказать, что получится с этим вариантом. Хотя вариант мог быть замечательным. Вводится сразу же партия Ихуд Леуми, поскольку они не согласны ни на какие односторонние уступки. Она не может войти в коалицию ни при каком варианте. И в интервью, которое я вел с Ольмертом, он мне сказал, что в правительство войдут только сионистские партии. Следовательно, место ни двум арабским спискам, Рами, Балад, места в коалиции не будет. И коммунистам, который считается смешанным еврейско-арабским списком, тоже нет. Крайне левый мерец для Ольмерта союзник неприемлемый. Значит, ему остается выбирать вот из того, что есть. И я все-таки думаю, что общественное мнение, которое усиленно подталкивает Кадиму к блоку с Аводой, восторжествует. Хотя правоцентристская коалиция была бы и более жесткой, и экономически более интересной, и политически, я думаю, более интересной, поскольку односторонние уступки палестинцам, может быть, они правильны со стратегической точки зрения, но с точки зрения тактической они Израилю приносят только усиление напряженности, поскольку Хамасу покажется, что каждое отступление Израиля Хамас воспринимает не как жест доброй воли, а воспринимает как свою военную победу. Что, дескать, израильтяне ослабели, и поэтому они нам все отдают, а не потому, что они хотят добиться мира в регионе. И поэтому, к сожалению, мне кажется, у Ольмерта с Нетаньяху не получится романа на этот раз.
Послушаем звонок. Михаил из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Я хотел бы понять, что означают слова «мы возьмем свою судьбу в свои руки». Что это, дальнейшая изоляция Израиля от арабского мира?
«Мы возьмем свою судьбу в свои руки» — это сказал Эхуд Ольмерт, да, насколько я понимаю? Или кто?
Я не думаю. Вот это именно то, о чем я говорил только что. С правительством Хамаса Ольмерт, естественно, дело иметь не желает. Если не получится переговоров с Аббасом, то это не изоляция от арабского мира. Это то, что произошло в Газе. Это отступление в одностороннем порядке и попытка нарисовать на карте Ближнего Востока международно признанные границы Израиля. То есть это достаточно гибкая, конечно, политика, но для того, чтобы все это делать вместе с партнером, нужен партнер. А партнера, такой лидер, как Ольмерт, к сожалению, на палестинской стороне не видит.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, во-первых, хотел бы пожелать израильскому народу стойкости вот в борьбе с исламским экстремизмом. Я сам осетин, вот и нашему народу тоже знакомо, что такое террор исламский. И жизнь показывает, что вот великодушных уступок они не понимают, принимают все это за слабость вынужденную. И вот такой вопрос, во-вторых. Скажите, вот я такое читал мнение, что вот партии, вот Авада, Ликут, они как-то вот распределены между вот субэтническими группами еврейского народа, сефарды, ашкенази, что одни более религиозные, другие менее религиозные как-то вот. Ашкенази более как бы европейского менталитета.
Да, я понимаю, понятна ваша идея, да, вот Авада традиционно считалась всегда партией ашкеназийского такого населения, а Ликут партия сефардского населения. Но, Александр, мне кажется, что это уже все в прошлом.
Да, конечно, это все в прошлом.
Это исторически так происходило.
Да.
Кроме того, надо сказать, что и Ликут это не совсем та правая сила, которая появилась в Израиле в конце 40-х годов, в Эмиду, когда...
Да, и тем более, собственно, Ликут, появившийся в 70-х с приходом туда Шарона.
Скажите, вот тут вот Леонид спрашивает, как обстоит дело с обменом территорий, что Израиль, значит, оставляет себе поселение на западном берегу реки Иордана, а взамен отдает палестинской автономии часть своей территории, населенной арабами и мусульманами, Как продвигается план? Имеется в виду, наверное, вот идея обменять то, что называется арабским треугольником, три города, да, населенных арабами, но, по-моему, ничего этого не происходит, Сергей.
Это идея Либермана, которая из крупных международных политик была, по-моему, поддержана Генри Киссинджером. Я не знаю, хорош этот план или плох, но это план. То, чего нет ни у кого из израильских политиков сегодня. Я думаю, что израильские оранжевые, противники отступления с территории, ни в коем случае не дадут осуществиться этому плану.
Ну, казалось бы, крупные поселения остаются, наоборот.
Есть еще одна проблема. Никто не спросил, хотят ли граждане Израиля, живущие в этих арабских городах,
становиться гражданами автономии.
Международные паспорта на палестинские удостоверения личности. Одно дело быть гражданином демократического государства с безвизовым выездом по всему миру, с разработанной системой социального страхования, с выплатами по безработице, с доплатами на детей в их многочисленных семьях, поменять на убогое существование палестинской автономии. Сложно сказать, очень сложно сказать, и мне кажется, что Ольмерт, возглавив правительство, план Либермана не примет.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Виталий, Александр, Сергей. Здравствуйте, шалом. У меня вот такой вопрос, и вообще говоря, беспокойство возникает в связи вот с крахом плана «Дорожная карта», приказал долго жить, и с тем, что политически как-то ситуация возвращается где-то на 40 лет назад. И как бы у меня появляется вопрос, а вот само создание государства, так сказать, Израиль, именно на таком теократическом принципе, вот оно не возбудило вот эту национальную рознь, не появилось?
На каком признаке? На каком принципе?
Ну,
теократическом. А, понятно, теократическом.
Да, теократическом, да, Виталий. И вот мне так показалось, что вот эта ситуация, которая получилась в Ираке, когда там застряли американцы и куча проблем возникла, воодушевила и фанатиков, и Иран на то, что террором, в общем-то, можно воевать с мощными странами. И вот мне кажется, что Израиль попадает в очень такую тяжелую ситуацию, может попасть в ближайшее время в тяжелую ситуацию. И тогда вот эти внутриполитические разборки как бы внутри страны, они так будут не самыми злободневными. Спасибо за ответ вам.
Да. Отвечаете, Александр?
Да. Ну, во-первых, конечно, Израиль создан не на теократическом
принципе. Да, совсем нет, скажем так.
Да. Хотя религиозная составляющая там весьма важна, традиционна и влиятельна. Но, тем не менее, это государство для всех евреев, неважно, религиозных или нет. Это первый момент. Второй момент, поскольку упомянута ситуация в Ираке, в которой застряли американцы, и которая, повторяю, воодушевила экстремистов, наверное, отчасти это так, кого-то воодушевило. Вот, но по моим оценкам, наоборот, сбило волну экстремизма. Можно себе представить обратное. Давайте вообще применительно к Ираку я предлагаю мыслить от обратного. Что бы было, если бы режим Саддама Хусейна остался у власти? Вы думаете, что там была бы та самая благодать, которая якобы существовала тогда для региона, что от него не исходили какие-то угрозы, особенно в направлении Израиля? Давайте вспомним, как Саддам Хусейн спонсировал семьи палестинских террористов Камикадзе, как он призывал, и не только экстремистские организации, они более чувствительные и отвечали пылко на его призывы, но, в общем-то, поднимал арабскую улицу на борьбу с Израилем, Соединенными Штатами, и тем самым утверждался как кумир, как лидер всего региона и превратился в угрозу для умеренных режимов в арабских странах. И если бы он не был свергнут, то эта тенденция бы развивалось и дальше. Теперь мы выясняем массу всяких деталей. Они выходят на поверхности, но это было очевидно и прежде, что Саддам имел достаточно долговременный стратегический план вот, утверждения себя в регионе в качестве, если не кумира, и кумира, и лидера, вот, при опоре на Россию и Францию. В последнее время, повторяю, там появилось очень много информации относительно тайных контактов и с Москвой, и с Парижем, в основном с Москвой. И этим самым и объясняется то состояние недоумения, в котором оказался Саддам Хусейн в первые дни начала боевых действий против него и успешного продвижения американских и коалиционных сил. Вот. Он не готовил даже отхода, он начал метаться по стране, и вот его нашли в конуре в конечном счете, ибо он действительно рассчитывал на то, что Россия, Франция, а там и Германия окажут настолько серьезную поддержку, что Соединенные Штаты откажутся от идеи прямого военного вмешательства. Вот. А что значит застряли Соединенные Штаты в Ираке? А никто не говорил, что они уйдут оттуда через неделю. И это процесс длительный. И посмотрим, как он будет развиваться. Но главное, что я хочу сказать, что если внутри Ирака уровень насилия возрос существенно, то в регионе и в направлении Израиля этого не наблюдается. То есть, если угодно, Соединенные Штаты, силы коалиции приняли удар на себя и сделали Багдад центром притяжения экстремистов. Можно так рассуждать. Но эта проблема намного сложнее.
Геннадий из Москвы. Здравствуйте, Геннадий.
Добрый день. Вот какой вопрос у меня в основном к Сергею. Значит, электроснабжение и питьевой водой Палестину осуществляет Израиль. Так спрашивается, если Палестина не признает Израиль, то значит нет электроснабжения и нет воды? Это первое. И второе, это же хороший рычаг по борьбе с террористическими актами. Те районы, из которых происходит это отключение их от питьевой воды и от электроснабжения. Почему этим не занимается Израиль?
Спасибо, Геннадий, за вопрос. Сергей, видите, как методы российской политики впитываются буквально в плоть и в кровь наших радиослушателей?
Проблема же ЖКХ.
Во-первых, нельзя говорить о тех районах, поскольку... Гляньте на карту мира и найдите на ней Израиль. А уже внутри Израиля найдите эту самую палестинскую автономию. Это во-первых. Во-вторых, нельзя же обречь там на голодную, холодную смерть 1,5 миллиона человек из-за того, что 200 сумасшедших продолжают обстрел. Что значит? Отключить их от электричества и от воды? Они обречены просто на гибель, поскольку сегодня автономно существовать автономия не может.
Ну, как вы знаете, Сергей, Россия подобные меры предпринимала в отношении признающей ее Белоруссии, когда там была задолженность по газу. Уже несколько дней тогда не поставлялся газ, хотя там все население не то чтобы там плохо относится к России, а более чем тепло. Просто денег не имеет.
Можете себе представить, чтобы государство Израиль, демократическое государство Израиль, устроило из сектора Газа вот такой лагерь уничтожения медленного? Сейчас, после терактов, перед самыми выборами, значит, граница с сектором Газа была перекрыта, пропускали только грузовики с гуманитарной помощью, которые везли в палестинскую автономию муку. Вот так.
Вот, кстати, спрашивает тот Олег Борисович, в каком состоянии защитная стена, которая отгораживает автономию от Израиля? Будет ли она окончена и так далее? Зависит ли это от результатов
перекрытия? Нет, она продолжает строиться. Есть несколько проблем с защитной стеной. Высшая судебная инстанция Израиля, Высший суд справедливости, периодически заставляет строителей в ответ на жалобы то ли арабских граждан палестинской автономии, то ли под давлением каких-либо политических сил отодвинуть ее на километр туда, на километр сюда. Продолжается ее строительство. Есть политики, которые считают ее панацеей от всех бед, есть люди, которые относятся к этому достаточно иронически, но практика показала, что в тех местах, где она все-таки существует, проникновение террористов на территорию Израиля заметно снизилось. Как бы к ней относиться к ней, как к политическому факту.
Послушаем Александра Васильевича из Ленинградской области. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Здравствуйте. Вот я здесь слышал относительно пожелания стойкости израильскому народу. Ну, вот я думаю, что вот это, в этом, как раз, заключается основная беда израильского народа. Ну, вот я бы желал ему разума. Ну, вот, а всегда ведь везде считается, что израильский народ – это умный народ. Ну, вот, а потому я думаю, что нужно им подумать о том, что все-таки они народ пришлый. И вместо вот этой стойкости нужно научиться просто договариваться.
То есть израильский народ в Израиле – народ пришлый.
Да.
Вы сказали.
Так я
Вы
сказал, сказали. Они пришли на эту территорию извне. Пришли на чужую территорию.
На чужую территорию.
И потому они должны научиться договариваться с этим народом.
Который там исконно живет.
Да.
То есть пришлый народ должен договариваться с исконно... Оставим господину Шумилину возможность вам ответить, как человеку нейтральному в этой аудитории все-таки единственному.
Да.
Да.
Ну, понятно, эта точка зрения известна, она особенно культивировалась в советские времена, когда раскручивалась антисионистская, по сути, антисемитская пропаганда. Три исторических факта. Конечно, израильтяне существовали всегда на этой земле. И если говорить о каких-то государственных образованиях в историческом ракурсе, то только Иудеи и Самарии вспоминается государственное образование в древние времена, да, я об этом, других народов, тоже пришлых, филистимлян и прочих, там очень сложно об этом говорить, кто, когда и
куда пришел.
Вот, если мы обратимся к последнему тысячелетию, точнее, с момента возникновения ислама, вот, и уже говорить об исламизации этого региона, то она произведена насильственно. Из Саудовской Аравии завоеватели пришли. Были и христиане, конечно, которые крушили храмы, да, крестовые походы. В общем, много там всего намешано. Но самое главное, второй исторический факт, который я в таких случаях рекомендую либо воспринять на веру, а еще лучше проверить, таков, что на этой территории так называемой исторической Палестины никогда на протяжении последних тысячи лет не существовало какого-либо государственного образования, если хотите, просто государства. Это были территории подмандатные то Османской империи, потом Великобритании. Там проживало коренное, кстати, населения составляли именно традиционно евреи, потомки. Их было меньшинство, безусловно, но они
там
это меньшинство,
присутствовали,
да, никогда не покидали эти исторические земли, меньшинство, повторяю. Вот, а большинство в общем-то в этническом плане менялось, приходили, уходили. Но когда там уже постоянно осели, назовем их арабами, да, потомки
семитоязычные, можно сказать, да,
вот, то в любом случае у них не было государственного образования. И идея создания государства на этой территории реализовалась по решению Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1947 года, резолюция, принятая в этот день, призывала к созданию двух национальных государств, раздела Палестины, создание двух национальных государств — еврейского Израиля и палестинского арабского государства. Эта резолюция была выполнена со стороны Израиля, была признана и было провозглашено государство Израиль 14 мая 1948 года. Эта резолюция была отвергнута палестинской и всеми арабами, всей палестинской стороной, всеми арабами, за исключением Туниса. И арабские страны начали боевые действия с целью уничтожения государства Израиль. Вот, это такова история. Да,
в результате можно, Израиль,
в результате Израиль выжил. Одерживая военные победы, обеспечил себе существование. Вот, так что вопрос о пришлости, да, конечно, большую часть населения составляет иммигранты, но иммигрантских государств у нас много. И США, и Австралия, и какое угодно.
Это не отменяет необходимости договариваться в региональном, да, мире, договариваться, да, но с другими дефинициями.
Да, в любом случае надо иметь в виду, что никто не уничтожал никакое другое государство. Государств там просто не было. Единственное государство, которое создано на законном основании, юридическом, международно-правовом, это государство Израиль. И есть все международные документы для создания палестинского государства, с которым масса проблем. Сначала именно арабы и палестинцы не хотели этого, потом согласились, и вот теперь пытаются договариваться. Договариваться нужно с обеих сторон.
Ну вот давайте немного подводить итоги. Подведем итоги с помощью Ирины из Москвы, которая задает вот такой вопрос вам, Сергей. В России, Украине и в Беларуси раздоры в той или иной степени, особенно среди демократов, но вы-то крохотная страна, создавшая в пустыне цветущий оазис, собравшая мозги и руки со всего мира. Неужели вы не можете сплотиться?
Сплачиваться надо только, я считаю, что сплачиваться надо только перед внешней угрозой.
Ну вот Ирина и пишет, в окружении врагов сплотиться. Да, это вот такой конец. Она.
Перед внешней угрозой, что не отменяет совершенно демократического существования внутри страны. Знаете, Бен-Гурион всегда жаловался, очень трудно управлять страной, в которой 3,5 миллиона премьер-министров. Сейчас их, соответственно, почти 6. Вполне, Израиль вполне осознает себя единым народом. А то, что происходит, это нормальная политическая жизнь демократического государства. Другое дело, что в соответствии с южным темпераментом это происходит иногда шумно, крикливо и не всегда симпатично, но тем не менее, для чего сплачиваться, кроме как для отпора внешней угрозы? Мы все разные и все это понимаем.
Ну и к вам вопрос, Александр, буквально на полминутки. Насколько вы считаете вообще после этих выборов продвинется вперед взаимопонимание между израильтянами и палестинской автономией, или это все будет вот такой вот велотекущий процесс односторонних решений, там, взаимных уступок, неуступок, то есть вот
я думаю,
шкала скорее, напряженности.
Скорее второе, шкала напряженности, разумеется, возрастает. Скорее вверх возьмет линия на одностороннее отделение, и для этого есть более чем достаточно оснований. Это, конечно, приход к власти реальной палестинской автономии Хамаса. Вот это ослабление международного квартета, в котором, если не произошел раскол, то, по крайней мере, разные точки зрения звучат, в том числе в отношении Хамаса. То есть внешний фактор воздействия ослабевает. В этом случае, безусловно, израильтяне, правительство Ольмерта будет брать свою судьбу в свои руки, как он это и сказал.
Спасибо. Напомню, что гостья нашей программы — это главный редактор интернет-издания «Мид-Истор» Александр Шумилин. Спасибо, Александр. И главный редактор израильской газеты «Вести» Сергей Подражанский. Спасибо, Сергей. Напомню вам, что вел программу Виталий Портников, продюсер Михаил Касторов. А сейчас выйдет в эфир программа «Свобода в полдень». Главная тема выпуска: городской суд Петербурга должен огласить приговор по делу убийства таджикской девочки. Свет Беспас Теон приняли заявление по иранской ядерной проблеме.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».